Евгений Борисов, Дмитрий Копьев. Вторая книга цикла фантастической вселенной «Хроники разбитого мира. Путь в Асхик». Глава первая. Выход в свет. Летнее солнце только-только коснулось края воды на горизонте. Робби и Бро с тремя фриджитами, Уолом, Тумом и Мией и, конечно же, механическим чайником Уном лежали на металлических ящиках на палубе корабля, что носил название «Обходящий за несколько миль, но теряющий все». Капитан стоял на палубе, широко расставив ноги и присоединив к управляющему компьютеру свою руку штурвал. Сильный ветер, как ни старался, не мог сорвать с головы капитана фуражку с закрепленным на ней биноклем и заставить хоть немного колыхаться длинный и тяжелый плащ темно-зеленого цвета.
«Ограниченная во всех проявлениях железяка, я так сказал!»
Изредка хриплым голосом орал капитан, пиная старый корпус компьютера. Тот лишь отвечал холодным женским голосом.
«Ваш запрос обрабатывается. Ввожу дополнительные данные».
Никто на палубе даже не вздрогнул. За пару суток путешествия Робби и его друзья успели привыкнуть к возгласам капитана, который, как им начало казаться, никогда не спал. Корабль был собран из досок непонятного происхождения, хаотично скрепленных алюминиевыми пластинами и штифтами, и пронизан трубами и проводами, защищенными от морской воды резиновой изоляцией. Его борта были низкими, и высокие волны то и дело обдавали находящихся на палубе солеными каплями. Мия наслаждалась этим и, как показалось Робби, стала даже слегка светиться, хотя и жаловалась на обилие мусора в воде. Тум относился ко всему, как обычно, спокойно, а Уолл от каждой попавшей на него капли дергался и что-то недовольно бубнил себе под нос. Не нравилась вода и чайнику Уну. Отбрызг его лампочки загорались красным, а сам он бегал по палубе, ища укрытия. В самом начале путешествия, по просьбе капитана, Робби и Бро взялись управлять устройством, в задачи которого входило извлечение из недосягаемой зоны морских животных, пригодных в пищу, а также сопутствующих небиологических материалов. Устройства состояли из длинных и острых механических конечностей с датчиками, благодаря которым они обнаруживали и протыкали движущийся объект. Управлялись конечности странным прибором с кнопками. Бро назвал его «джойстик». Капитан извлек устройство из большой кучи разного металлического и пластикового хлама, при виде которого Робби вспомнил Гугла, встреченного когда-то в далеком Форест-Вилле. Но, к сожалению, Робби и всех остальных на крючок попадались лишь ботинки, банки, канистры, бутылки, полые части маленьких механизмов и тому подобные следы присутствия человека, доставляющие радость только капитану. Категорически запретив выкидывать мусор обратно в море, капитан отправлял его в специальный отсек, где металл сортировался отдельно от пластика. Первым капитан обшивал корабль со всех сторон, второй сжигал в печи как дополнительное топливо, из-за чего из труб обходящего валил густой черный дым.
«Этот процесс сводит меня с ума!» — закричал Уолл на второй день вахты. «Если эти штуки сами ловят все подряд, то зачем их контролировать постоянно?»
«Ты все никак не справишься со своими эмоциями», — засмеялся Бро. «Неординарные продукты мыслительного процесса, называемые идеями, подобные твоим и Робби, недоступны сознанию среднестатистических субъектов Best Hard City всю жизнь, проживших под влиянием системы великого апгрейда».
В этот момент одна из конечностей, которая управлял с помощью джойстика Бро, вытащила из воды очередную металлическую бутылку. Рассмотрев ее внимательнее, Бро и Робби поняли, что держат в руках.
«Это действительно баллончик с зеленой краской», —
подтвердил их догадку Ун, просканировав странный квадратик на упаковке, состоящий из отрывистых линий.
«Вот, удачное стечение обстоятельств! Распылительный наноситель!» — воскликнул Бро, сунув баллончик в карман штанов.
«Позже создам изображение, не имеющее аналогов, с помощью этого инструмента».
«Знаешь», — задумчиво сказал Робби, — «я до сих пор удивляюсь, что из такого количества людей в Best Hard City только ты один оказался таким».
«Нефункциональным»,
— засмеялся Бро, вернувшись к джойстику.
«Как все-таки странно и хорошо, что я встретил именно тебя», — произнес Робби, тоже вернувшись к работе. «Мы очень разные, но в то же время в чем-то похожи».
Их разговор прервал возмущенный возглас Уолла.
«Ну почему нельзя настроить их так, чтобы они делали все сами?»
Все это время желтый Фриджит лежал на металлическом ящике, наблюдая за мальчиками.
«Если они делают что-то одно, то пусть делают все остальное».
«Здесь все очень тонко настроено на определенный функционал»,
— раздался сердитый голос капитана.
«И не тебе оценивать его эффективность, я так сказал».
Уолл втянул голову в плечи. Робби мог поклясться, что желтый Фриджит даже немного покраснел от злости. Вместо него заговорил Тум, учтиво, спокойно, но твердо.
«Я предлагаю сделать это устройство более рациональным».
Капитан перевел грозный взгляд с Уолла на Тума, хмурясь сильнее и сильнее. Все ожидали, что грянет гром, но капитан справился с собой и с видимой неохотой произнес:
«Излагай, странное маленькое существо, я так сказал».
«Намного эффективнее будет избавиться от компонентов, зависящих от энергии, и работать инструментом вручную», —
Том говорил спокойно, словно не замечая тяжелого взгляда капитана.
«И сделать так, чтобы на крючок попадали только органические существа, то есть заставить рыбу саму хвататься за крючок, например, с помощью кусков хлеба».
«Том, ты описал обычную удочку для ловли рыбы», — засмеялся Робби. «У нас с дедом были такие. Мы ходили с ним на дальнее озеро. Я запросто сделаю ее прямо сейчас из того, что есть. Разрешите, капитан?»
Несколько секунд капитан водил усами и бровями из стороны в сторону, потом оскалился и проскрипел:
«Можешь проверить свою гипотезу, малец. Только не используй для этого слишком много ресурсов, я так сказал».
Еще раз сострив злобную гримасу и плюнув в море, он отправился обратно к компьютеру, а Робби рванул кучу мусора. Найдя металлический прут и толстую синтетическую нить, быстро соорудил удочку. Согнул кусок твердой проволоки, получился крючок. Для наживки отлично подошел засохший хлеб, обнаруженный в рюкзаке. Забросив удочку, Робби в первую же минуту выдернул из воды огромную рыбу.
«Здесь килограмма 3!»
— воскликнул Бро, взвесив улов на ладонях. «Отличный результат, Робби!»
«Ура!» — запрыгал на месте Уолл. «Наконец-то нормально поедим! Капитан, посмотри, получилось!»
Капитан нехотя приблизился, и выражение вечного недовольства на его лице на миг сменилось удивлением. Едва кивнув, он тут же ушел обратно на капитанский мостик, а Робби, решив, что кивок был разрешением на использование новых технологий, сделал еще одну удочку для Бро. Пока все занимались вылавливанием чего-нибудь съедобного из моря, Ун бродил по обходящему, сканируя маленьким синим лучом каждую его часть, как делал это с первого дня путешествия. Иногда он резко останавливался и несколько минут смотрел в небо, мигая лампочками, а иногда вставал на крышку и протягивал вверх металлические лапки. Таким образом, зарядившись на солнце пару часов, он просил перевернуть его обратно и продолжал свое путешествие по кораблю, будто разыскивая что-то. Все, кроме капитана, заметили странное поведение чайника, но выяснить, что конкретно случилось с Уном, никто не смог. На вопросы Ун отвечал:
«Все прекрасно, продолжаю анализировать обстановку».
В конце концов от него отстали, переключившись на ловлю рыбы и разговоры по душам.
«Хм, забавно», — заметил Робби. «Бро, ты ведь знаешь, из чего сделан этот корабль? Это же доски».
«И что это нам дает?» —
спросил Бро, не понимая, к чему ведет его новый друг.
«Да как что? Они сделаны из деревьев».
В этот момент Мия оглядела корабль почти с отвращением и хотела что-то сказать, но ее прервал смех Бро.
«Некорректно, Робби», — сказал он, отсмеявшись. «Данные доски производятся из прессованного окрашенного пластика, из специфического вещества, которое гуглы собирают в диких землях и специализированных шахтах под Best Heart City».
«Под Best Heart City есть шахты?» — спросил оживившийся Тум.
«Эту историю нам рассказывают еще в учреждении начального погружения. Город растет не столько вверх, сколько вниз. На каждый процент развития на поверхности приходится 10% развития под землей.
Великий Мордред неспроста выбрал это место для основания своей резиденции. Там, в нижнем Бестхард-Сити, добывают металлы, химикаты и многое другое. Я даже представить не могу, как далеко он разросся. «Как корни у деревьев», — выдохнула Мия. «Также рассказывают, что там», — Бро многозначительно указал пальцем вниз, — «находится суперпроект великого диктатора». «Что за суперпроект?» — заинтересовался Робби. «Суперсекретный. Никто не знает. Но, возможно, знают те, кто там работает. Металлисты, каменщики, пластмассовики и прочие группы рабочих. А мы, те, кто сверху, не знаем. Жителям небоскребов запрещено напрямую контактировать с персоналом, отвечающим за подземное расширение. Необходимо получить множество специальных допусков, чтобы тебя туда пустили». Бро больше ничего не знал о подземном городе, и разговор перетек на жизнь Робби. Рассказывая о себе, деде Абероне и их маленьком доме, он удивился тому, сколько всего интересного и прекрасного включала прежняя жизнь, казавшаяся когда-то скучной. На этот раз Робби не стал привирать и приукрашивать, но Бро все равно слушал его с таким лицом, будто речь шла о другой планете, представить которую он не смог бы всей силой своего воображения. Увлеченные разговором, мальчики не замечали, как прислушивается к словам Робби вечно угрюмый капитан. На третий день путешествия все его участники преимущественно молчали, сосредоточившись на добыче еды. С помощью новых удочек им, конечно, удавалось ловить рыбу, но чем дальше они плыли, тем реже она попадалась. Согласно анализу, проведенному Тумом, мусора в море было в разы больше, чем рыбы, а та, что попадалась, была мелкой и хилой. Иногда Робби и его друзья доставали из воды механических рыб, безжизненные пластиковые оболочки, наполненные пружинами и шестеренками. Капитан, конечно, сразу забирал их себе и откладывал про запас ради бесценных запчастей. По его словам, эти механизмы были необходимы для поддержания психологического оптимизма в популяции рыб с целью их активного размножения. На третий день солнце почти скрылось за горизонт, оставив на ребристой поверхности воды прощальные красные лучи. Робби и Бро наловили достаточное количество рыбы, чтобы накормить всех ужином, но все еще стояли с удочками у разных бортов, чисто из спортивного интереса, поспорив, с какой стороны больше клюет. Капитан по обыкновению спустился в трюм, чтобы зарядить свой компас, а Уолл, воспользовавшись моментом, зашептал:
«Ставлю одну рыбешку на то, что он специально везет нас дольше. Без него мы доплыли бы вчера утром». «Без него мы бы даже из Бестхард-Сити не вышли», — также шепотом парировал Робби. «Одно то, что он вообще принял нас на борт, уже большой повод довериться ему». «Ага, а он возьмет и продаст нас Мордрету. Как ты это можешь опровергнуть?» «Ну, Бро его знает. Или ты предлагаешь не доверять и Бро? Кому тогда вообще можно доверять? К слову, когда-то мне вообще пришлось довериться вам».
«Резонно», — наконец-то сдался желтый Фриджит. «Но все равно что-то здесь не так».
«Ох, Уолл»,
— покачал головой Тум вместе с Мией, сидящей тут же на ящиках. «Твои опасения, как обычно, крайне нерациональны».
«Я чувствую, что внутри капитана теплится что-то доброе», — добавила Мия. «Так что волноваться не стоит». «Уверяю, предательство, о котором вы говорите, не соотносится с ценностями капитана», — добавил Бро, подошедший в самом начале разговора, чтобы посчитать количество рыбы в банке Робби.
«Он один из немногих субъектов системы, которые не испытывают личностного интереса ни к чему. Совсем. Это все из-за одного инцидента. Об этом часто говорили матросы в морской транспортной развязке, однако информацию лучше уточнить у него, так как я опасаюсь разночтения в этой сложной истории».
«Какого
инцин?» — попытался повторить Робби.
«Сам великий Мордред наложил на капитана какое-то страшное наказание, которое мотивировало стать его более совершенным, наверное».
«Ты говоришь странные вещи», — возмутилась Мия. «Как наказание может мотивировать?»
Бро хотел объяснить, но в этот миг удочка Робби ощутимо дернулась, и он сразу же рванул ее на себя. К всеобщему удивлению, на крючке оказался не мусор и даже небольшая рыба, а маленький, размером с ладонь, квадратный экранчик с множеством пакетов.